Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В марте 2020 года на итальянский город Бергамо обрушился коронавирус, и Bergamo Film Meeting стал первым из отмененных европейских кинофестивалей. В 2021 году все опять испортил очередной локдаун, а в 2022 команда BFM подготовила юбилейный 40-й выпуск в еще более тревожное время. Это первый крупный фестиваль, открывшийся после нападения России на Украину. Берлинале в феврале завершался под сообщение западных политиков и разведслужб о готовящейся агрессии, но здравомыслящие люди отчего-то не решались им верить. 1983 год, когда Bergamo Film Meeting прошел в первый раз, остался в истории кино, в том числе и благодаря фильмам, которые были тогда показаны в Бергамо. Теперь их снова включили в юбилейную ретроспективу «Деньги» Брессона, «Полина на пляже» Ромеро, «Преступление и наказание» Кури Смяке, трилогия Терренса Дэвиса. Были в программах первого и сорокового фестиваля картины не столь знаменитые, хотя и замечательные. В их числе «Полное безумие» Маргарета фон Тротта, драма о крипто-лесбийском союзе преподавательницы, отважной и решительной, и интровертной до аутизма художницы. Это одна из лучших актерских работ Ханны Шагулы, а Ангела Винклер божественна в образе ее сходящей с ума и порывающейся свести счеты с жизнью подруги. Возможно, в 83-м году этот феминистский фильм казался слишком передовым. Сегодня время его догнало. Главный герой кинофестиваля в Бергамо – 89-летний Коста Гаврас. Выглядит он великолепно, похож на президента Буша и предваряет сеансы полной ретроспективы своих картин увлекательными рассказами. В последние дни в русскоязычных блогах появились постеры его знаменитого фильма «Зет». Этот знак, конечно, не имеет никакого отношения к путинской полусвастике. 60 лет назад он был символом сторонников греческого пацифиста Григориса Ламбракиса, убитого правыми радикалами. Коста Гаврас снимал комедии и мелодрамы, но больше всего известен политическим кино. В свете печальных фронтовых новостей его сюжеты приобретают неожиданные измерения. Например, драма «Музыкальная шкатулка» о разоблачении осуждений венгерского военного преступника, 40 лет притворявшегося благополучным американским обывателем. Сегодня, когда мир ошеломлен свидетельствами злодеяний российских войск, эта история о наказанном зле вселяет надежду. Когда-нибудь, пусть даже и на другом континенте, приговор будет вынесен всем подлецам. В Москве распространяются бредовые фантазии о том, что в Европе отменяют русскую культуру, а фестиваль в Бергамо открывается специальным показом «Сталкера». К 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского его шедевр был дополнен звуковой дорожкой, которую подготовила ассоциация «Аудиор», специализирующаяся на электроакустических экспериментах. Русский язык в этом году на мероприятиях Bergamo Film Meeting звучит редко, но с почетным гостем фестиваля, режиссером Приитом Пярным и его женой Ольгой, мы беседуем по-русски. Первый фильмы великолепного таллинского аниматора-сюрреалиста выходили еще в СССР в 70-х. Приит Пярн вспоминает, как в ту пору познакомился с западными радиоголосами. В 70-м году он оказался на Чукотке в экспедиции и транслировал передачи BBC «Свободы» в тундре.
Меня хотели забирать в армию, как офицером. У нас была военная подготовка, и надо было военный лагерь идти. Я думал, что я туда в лагерь не пойду. И получилось, что я мог... Это была ленинградская экспедиция. Я на 2 месяца на Чукотку собрался. И там, значит, у нас трое вроде было из Ленинграда. И мы делали карту растительности. Я был как рабочий, значит. И там был барак посередине тундры. И в другом конце барака были 2 парня из Ленинграда. Один был как проф, а другой был рабочий тоже, Толик. Так мы с ним, значит, ведро, дно вырезали. Туда он громко говорит и разгласил. И мы это, значит, на крышу этого барака. И оттуда на тундру, а это, значит, мост на 10 километров слышал был. Там говорил Константин Григорович Спарский, глядя из Лондона. Значит,
Радио Свобода?
Да, BBC.
Наверное, да. Там еще и, наверное, Свободная Европа.
В 1987 году вышел «Завтрак на траве», чрезвычайно смелый по советским меркам фильм «Эротика», 4 года пробирался сквозь сито цензуры. Шедевр Приита Пярна «Отель Е» – первый его фильм, вышедший уже в независимой Эстонии в 1992 году. Это фантазия конвергенции 2 миров, представленных в виде 2 помещений. Западный мир окрашен в кислотные цвета, режиссер долго добивался неправдоподобных оттенков, советские – черно-белые, и его обитатели застыли за круглым обеденным столом циферблатом. Вращающаяся стрелка вынуждает их поднимать свои чашки, чтобы они не разбились. В фильме 1895 Приит Пярн воспел изобретателей кинематографа в серии абсурдистских новелл. Об этих 2 фильмах, а также о прихотях советской цензуры мы беседуем, а в конце неизбежно переходим на войну. Приит Пярн приколол к своей куртке желто-голубую ленточку.
В вашем фильме «Отель Е» советская жизнь изображена в виде такого стола, где сидят люди, и как бы стол-часы, стрелка бегает, они поднимают и опускают эти чашки. Нельзя попросить, чтобы метафору объяснили, но вот почему у вас именно этот главный образ мира?
Не люблю вот это, ну, что метафора, что это значит. Ну, у меня вот начинала эта идея. Это был год 90-91, где и уже, ну, до этого. В 87 я сделал «Завтрак на траве», который для меня был, как прощай, Советский Союз, но Советский Союз совсем существовал. И я написал это в 83-м году. И в 87 мы его сделали, и это был довольно успешный. И тогда уже был фильм, посылали на фестивали, и автор ехал, не чиновник с Москвы, а я ехал с этими фильмами по фестивалям. Если ты получаешь главный приз, это был, что ты на следующем фестивале, ты член жюри. И тогда появились уже мастер-классы, я где-то стал преподавать. Так что я туда-обратно, туда-обратно. Ситуация менялась, значит, у нас так быстро, что за неделю кто-то должен тебе был объяснить, что, какая ситуация сейчас. И, в принципе, я не собирался делать анимацию больше. Но тогда возникла мысль, что между 2 системами, где одна быстро меняется, а другая уже построено. И это, ну, вот такая тихая вода, все, значит, там поставлено. И тогда у меня пошла эта идея, что это 2 комнаты. Или, скажем, там, да, ну, вот есть комната. Если там стена, там появляется дверь, можно идти. Но почему надо идти обратно? У меня не хватало этого. И я помню точно, это было в Норвегии, я был в Тронхейме. Где-то 12 часов дня вдруг у меня вот появилась идея этого стола, значит, как часы. И я построил очень быстро эту систему, что ты делаешь что-то бессмысленное, но это очень регулярное, значит, эта стрелка идет, ты должен поднимать эту чашку. Зачем, это неизвестно. Но Вот ты знаешь, что это снова придет.
Да, угу. Да, ты не можешь оттуда отойти больше, чем...
Ну, ты неизвестно, кто этим управляет. И если зритель смотрит, значит, там кажется, что там появляется вот эта дверь. Ну, давай, иди. Он идет, и он возвращается вовремя. А там кто-то тоже пошел, и тут его сразу наказали. Это метафора тотальной системы. Что, вот где-то есть власть, это невидимое, значит. Кто, значит, почему и как тебя наказывает? И в чем твоя вина, значит? Почему ты должен это бессмысленно сделать? Для фильма это дальше было очень легко, потому что это черно-белая страна, значит, это, скажем, Советский Союз. Там начинается стагнация, значит. Они сначала все выглядят одинаково. Тогда у них начинаются появляться лица, это очень уродливые, но они различаются уже немножко. И степ-бай-степ, эта стрелка, значит, ничего страшного не происходит, они это уже восстанавливают. Сначала происходит, тогда нет. Это концовка, то, что эта стрелка остановилась. Но они сами стучат этот ритм и поднимают, когда надо. Там каждый хочет сделать какое-то маленькое дело, кто-то забить этот мяч.
Кто-то роняет вазу. Да,
передает, письмо любовнице через кого-то. Все не получается. И кто-то роняет. Осколок летит в глаз. И опять повторяется все это. Там нужна, скажем, еще одна рука, которая... А он приходит все время и не тогда, или делает не то. И, наконец, он приходит вовремя и все становится на место. Они садятся за стол, и там начинает идти стрелка электронная. Значит, я сделал в 92-м году фильм, где этот итог этого, что нет разницы и там, и там. И это мне сказали несколько раз, что кто ты такой, нам говорит, что... И, конец, то, что там дверь мух принес с собой, которую разруха началась с того, и они идут, масса черная это.
Вот прошло 30 лет,
и
масса все... пошла.
Не, масса, это все время было актуально. Да. Почти 30 лет спустя там стали вот того темного персона, который приходит, его начинали называть Полис Пломбер.
Сантехник.
Водопроводчик. Да, сантехник. Это значит, которых не хотели в Англию пускать. Угу. Да, и интересно то, что этот фильм, скажем, какие-то округи по анимационному кино это приняли довольно хорошо, потому что система очень простая. Значит, эта сторона. И в Англии был такой Channel 4, который очень много денег в анимацию давали и предлагали мне, что они готовы вложить деньги в свой следующий фильм. Они ждали новые отели. И тогда где-то я написал 1895, послал им сценарий, и там ответ был, что может это юмор, но не для британской публики, что деньги не дали. Потому что это...
Это чистая провокация.
Мозги работают так, что сделал то, и ты должен вот так продолжать, чтобы понятно.
Вот я как раз хотел спросить про 1895. Вот есть такой стереотип эстонца, что этот человек очень рассудительный, медленный. А этот фильм, и вообще все ваши фильмы, невероятно быстрые, просто даже сверхбыстрые, стремительные. Почему вы выбрали вот такой вот ритм, который вообще довольно сложный для зрителя?
Аниматор или режиссер анимационного фильма – это ведь не анимационный фильм. Режиссер фильма может двигаться очень медленно и говорить, фильм рождается очень медленно. Очень многие люди там экскурсии или хотят прийти на анимационную студию, потому что кажется, очень смешно все там. Особенно сейчас, когда это все в компьютерах, там люди сидят и смотрят на экран. Там ничего смешного нет. Я думаю, юмористы, они сами не клоуны, в общем-то. Значит, они, это происходит в голове, и если что-то ты придумал, ты рисуешь это, ты не прыгаешь. И, ну, каждая такая, ну, шутка, это конструкция для меня. И я выработал определенную систему для своих студентов. И вот это как избегать клише и все такое. Сделать 1800. Но это, ну, с одной стороны, что это вот коридор, где ты в Советском Союзе можешь делать кино, там вот ты играешь на границе. Там. Начал заходить туда, где ты знаешь, что все равно это, ну, выкинут, вырежут и так далее. А все равно, значит, в каждом фильме это там есть, ты, значит, все равно знал, против кого ты идешь, значит. Все было там вот такой. И 1800 – это первый фильм, где буйная радость делать все, что хочешь. Значит.
Свобода.
Mm-hmm. Свобода, да, значит. Ну, свобода может быть и не радостная, и трагическая свобода. Это mm-hmm. была такая, ну…
Happiness. Pure happiness.
Буйная радость. И это, значит, для многих не доходило, что это, значит, что это такое.
Ну, понимаете, его хочется смотреть много раз подряд, потому что ты на такой скорости не можешь уловить все нюансы, и все шутки, и все переходы из одного в другой. Фильм, который невозможно понять целиком с одного раза.
Это первый фильм, что я сделал с текстом. И это значит, ну, текст работает там так, что... И оказалось, что это довольно трудно. Потому что сначала придумал, что это происходит, и начинаешь писать текст. И ловишь себя на том, что, ага, я описываю то, что ты видишь. И бьешь по пальцам себя, значит, нет, ты должен, значит, ну, если этот текст отдельно читать или слушать, это, ну, даже трагически, там, кто-то идентитета нету, потерял, значит, не знает, кто он и так далее, значит. А если это соединить с этой идиотским визуалом, вот там получается...
Получается бласт, real бласт.
А текст вдохновлен русской абсурдистской литературой? Хармсом, например, вот такого рода текстами?
Я читал Хармса, но я не думаю, что это... Потому что это не абсурдистский текст, а это абсурд получается в контексте.
В контексте.
В контексте, значит...
С изображением.
Я... говорит что-то поэтическое, вот у него, он понял, что это, ну, там какое-то пламя, значит.
В груди, да.
В груди, значит. А там стоит такой идиот, значит, у которого обе ноги деревянные, значит, ему потом в армию не берут. Это, я думаю, что это, ну, это Хармса переплюнет, потому что Хармс, и вот абсурд, и сюрреализм в разных видах искусства – это очень разные. Потому что сугубо с текстом это довольно легко, значит, сделать вот этот абсурдный филинг. Ты, значит, говоришь, что там кофейник летит высоко на небе и поет какую-то... Это уже, да, значит, если я это сделаю в анимации, это просто, значит, ну, шуточка, да, значит, такая...
Вы вспоминаете советские времена с отвращением и ужасом, или сейчас появилась какая-то ностальгия, молодость, забавно
не
все было?
Другое, потому что, ну, то, что было в Госкино, значит, во всей этой системе, и, ну, сейчас это и у нас так думают, и всегда журналисты из Запада, вот это, что была цензура, и представляешь, что там где-то сидел один мужик, значит, и смотрел и цензировал это. Настоящая цензура была та, вот это слоеный пирог. Начинаем с сценария, значит. И я написал сценарий, иду вот к этой редакторше, которая занимается анимацией на студии. Она это читает, значит. Когда она это читает, о чем она думает? Она думает о том, что
про скажет ее начальник.
Да, про ее решение, что скажет начальник. Значит, она читает между строками. И, значит, я даже знаю, что, скажем, в каких-то журналах вот этот редактор там печатает стихи, так вот читает первые буквы этой строки и последние буквы строк.
Значит. Нет ли окрах стиха, да.
Да, там был вариант, что там был И кто-то написал, что это было сине-черно-белое получилось. Красноярский флаг, значит, за первый
был. Ну, было там Ленин дурак или что-то такое.
Значит, и тогда, значит, когда вот там ничего не находят, значит, тогда это идет в Москву, там тетенька читает, и она тоже думает, что вдруг ее начальник это прочитает. И это настоящая цензура. В Москве тетка начинает читать сценарий, я был там, значит, она прочитала 5 строк примерно и говорит, что «А почему вы делаете так? Вот у нас был тут фильм про пчелок, вот там было так, почему вы так не делаете?» В советской системе было вот «Ты не уходил, и ты ныл». И говорит, надо. И тогда, значит, ты ставишь штамп и кричишь, убирайся, блядь, чтобы ты меня больше не видел. И все, ну, вот это получилось, значит. Так что вот это найти, это как ты пропихать свой сценарий. И я где-то 4-5 фильмов сделал. Так что сценарий, который утвердили, был абсолютно другой, чем фильм, что я стал делать. Тут, конечно, то, что это... Талинфильм. Это не был это, ну, Киев или...
Да, в Москве бы вам не позволили такое снимать никогда. Я думаю, что у вас все-таки было либеральнее намного.
Ну, это было так, что они не проверяли, что мы делаем. Ну, где, один фильм, это было, да, «Тайм-аут», и они зарезали это...
Студия должна была перекрасить, было 2 персонажа нарисованных, не солдатами, а в шапке-ушанке. Там
да, это
был.
Были...
Они испугались?
Нет, это было уже...
Порезанная версия?
Оттуда половина фильма уже вырезали. Никто не перекрасил. Это значит, сказали, что мы должны это вырезать. Uh-huh. И я понял, что тогда они были везде вот так. Потому что фильмы не ставятся, я говорю, что если мы их в клоунах перекрасим...
Да, они перевернули целлулоид, и с одной стороны есть шапка и ушанка персонажи, с другой стороны клоуны. Значит, артефакт существует.
И то, что происходило в госкино, в конечном итоге это было очень смешно.
Да, то есть вы воспринимаете эти времена как комические,
это
да?
Это был как спорт. Так что я бы насчет теперь сказать, что это была хорошая система, это был супер дрянь, это большинство из них были очень приятные люди. А там были и, например, некоторые упражнения для самостоятельной жизни. Когда это показывали, Лоскино там люди сидели в зале, кто-то что-то искал, открыл дверь и смотрит там. И спрашивает, что за паранойя, значит. И эта женщина, которая дала зеленый свет, чтобы принять фильм, она... Очевидно, была очень мудрая. И она фильм приняла и спрятала. Так что это следующий фильм. Я застрял, значит, его утвердили, этот треугольник, что одна часть, когда стали его готовить, это было ясно, что надо 2 части. И это обычно это было как формальность, но все равно должен ехать в Москву, там, чтобы утвердить это. И там был. То ли это лето было, ему нечего делать. Второй человек в Госкино, я не помню, как его звали, он это прочитал. И, ну, обычно это было так, что мы ехали, там был директор вот этого рисованной группы, тогда это редактор, да, и режиссер, значит, я. И режиссер должен был молчать, значит, говорили, то режиссер был как идет, значит, да. Ну, скажем, если сравнить с спортом, что режиссер мог бежать, ну, там были люди, которые знали, в какую сторону надо бежать.
Вопрос, может ли все это вернуться? Вы не боитесь, глядя из Сталина, что то, что происходит в России, угрожает вам непосредственно?
Но она не вернется и в таком виде, как то, что я помню. Конечно. Потому что эта концовка была довольно мягкая. Если это вернется, это будет как
сталинские, в 40-м году.
Да, как сталинские времена. Значит. Я думаю, что она все-таки не вернется. Где-то Запад должен понять, что это никакое перемирие или остановить этот конфликт. Это... Это очень плохо. Это будет очень плохо для Запада будет. Это надо уничтожить вот эту систему. Ну, кто будет после этого, если 80% сейчас...
Я боюсь, что кто-нибудь еще хуже.
Да, если это вариант. Но там, может быть, они должны восстановить экономику. Это значит, там будет какой-то период передышки. И, может, тогда и в Западе появятся люди, которые поняли, что это было.
Насчет того, что, ну, если начали с хотелей, когда у нас две комнаты, и в соседней комнате просто убивают массово людей, значит, во второй красивой и чудесной комнате можно, конечно, ну, забить стену, чтобы не слышать, как люди кричат с той стороны, но в какой-то момент эта стена рухнет. И больше такого счастливого мира не будет. То есть счастливый мир должен понять, что пока они не помогут этим людям с той стороны, и пока вторая комната не изменится, их мир не останется таким счастливым,
как он был. Что происходит? Значит, Европа, особенно Германия, это, ну, неуютно, что, скажем, цены на газ, нефть, это вопрос, что это неуютно. Тут они продолжают
жить, значит, в своем прежнем мире.
Да, и покупать.
Они, значит, финансируют войну. Этим самым финансируют войну в Украине, тем самым финансируют то,
свое
что
собственное
оттуда,
уничтожение.
Нет, что оттуда масса людей валит в Европу.
Да,
значит,
да, да.
Европа должна, значит, вкладывать деньги. Сейчас уже почти 4 миллиона туда нашло. Значит. Угу. Это значит, жизнь в какой-то момент все равно становится немножко неуютнее. Так, может быть, правильно было бы 2 месяца потерпеть. Сейчас весна, значит, топить не надо.
В самом деле, в Бергамо прекрасная погода, цветут магнолии, и самый красивый вид на город открывается у ворот Святого Августина, где и после завершения фестиваля проходит выставка Прита и Ольги Перн «Между загадкой и магией». А этот выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!